Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Итак, всем добрый день. Продолжаем научную тематику на канале Дмитрия Пучкова. Дмитрий Валеев, приветствую.
Здравствуйте.
Еще раз напоминаю, о чем у нас будет речь. Ты специалист по металлургии. Всякое разное мы уже в прошлый раз это посмотрели. Посмотрели такой достаточно хитрый опыт, но кое-чего не договорили. Вот давай с этого и начнем.
Добрый день. Сегодня я бы хотел рассказать про ту промышленность алюминия, которая есть на данный момент в мире, в России, и тем вопросам, которые я занимаюсь. То есть это прям такие научные разработки, прям передовые. Мы даже опять что-то сделаем руками. Здесь уже будет меньше гидрометаллургии, и опыты должны происходить гораздо быстрее и физически. Единственное, что я хотел бы дорассказать, что сейчас есть два способа получения глинозема, который вот мы с вами, Сергей, до этого выделяли.
Вот та баночка у нас.
Тут той же баночки мы уже убрали, но не важно. Важно, что есть способ Байера классический, а есть способ спекания. Давайте посмотрим, в чем разница этих способов. Я напишу на доске просто так тезисно, чтобы было понятно нашим зрителям, в чем вообще проблема, почему именно в России применяют способ спекания, а в других странах нет, и с чем это связано, и зачем вообще делать те исследования, которые я делаю вот в своей научной карьере в дальнейшем, с чем это связано. Ну, давайте слева у нас будет способ Байера. Так, назовем его Б. И способ спекания. Ну, Байера мы уже поняли, в честь Карла Байера. А спекание – это сам процесс, здесь уже дал свое название способу. Ну, в способе Байера мы помним, у нас есть боксит. Боксит содержит оксид алюминия внутри. Ну, нарисуем его вот так. И в нем маленькое содержание оксида кремния. То есть еще есть оксид кремния. Если так вот, еще есть железо, оксид железа. Вот основные элементы в боксите. В металлургии все пересчитывается на оксиды всегда. То есть это такая запись. Понятно, что там может быть и не алюминий-2О3, и, скорее всего, там не алюминий-2О3, а алюминий там ООН какой-нибудь и что-нибудь такого рода. Но надо записывать вот так. Соответственно, здесь маленькое содержание СО2, и можно использовать способ Байера. Но маленькое и большое – это понятие такие абстрактные, а нам нужна конкретика. Да? И в науке есть такой критерий, называется кремневый модуль. Кремневый модуль, он такой вот красивый, латинской буковкой обозначается.
Мю.
Да. Это отношение...
Это я не о себе, это я о букве.
Да. Оксида алюминия к оксиду кремния. И, соответственно, чем больше эта цифра, тем высококачественнее боксит считается. Если эта цифра больше 7, то есть это алюминий-2О3 больше, чем СО2, то в 7 раз, ну, мы используем способ Байера. Если это от 2 до 3... Ой, от 2 до 7, от 3 до 7, извиняюсь, это такие, ну, уже пограничные вопросы. А если меньше 3, это очень низкокачественный боксит, то есть очень много кремния. Ну, допустим, у нас все отлично, выше 7. Мы берем, значит, наш боксит, растворяем его в щелочи. Так. Получаем, ну, раствор. Я не буду уже расписывать, мы уже видели, какой раствор. Добавляем сюда затравку гидроксида алюминия. Немножечко там все высадили, получили гидроксид алюминия, добавили температуру 1200 градусов и получили оксид алюминия глинозем, алюминий-2О3. И вот, вот этот продукт алюминий-2О3, он поступает на алюминиевые уже заводы, где производят методом электролиза металлический алюминий. Здесь какие можно сделать еще ремарки, что все алюминиевые заводы, ну, в нашей стране уж точно, стоят рядом с гидроэлектростанциями. Поэтому, если вы находитесь в городе Иркутск, то знаете, что где-то рядышком есть иркутский алюминиевый завод в городе Шелихов, если уж точнее быть. Если вы на стороне Шушенской, то рядом есть Саяногорский алюминиевый завод. Также есть там Братский и Красноярский. Вот. То есть, опять же, почему? Потому что там дешевая электроэнергия. И когда вы читаете какие-нибудь новости, там, политические, экономические, что идут переговоры какого-то алюминиевого завода с гидроэлектростанцией за то, чтобы там меньше стоимость электроэнергии была, это кардинально важный момент для металлургов. Потому что получение металлического алюминия – чистая прям энергия, по-другому никак. Тут все понятно, но если у нас много СО2, в чем проблема? Ну, проблема в том, что если у нас много СО2, оно тоже растворяется в щелочи, и переходит в раствор, и все это дело загрязняет. Вот в чем проблема низкокачественных бокситов с высоким содержанием кремния. А у нас в стране, к сожалению, это так сложилось, минералогия, что у нас с высоким содержанием кремния. Что же тогда можно сделать? Ну, можно взять, вот, назовем это боксит, да, и спечь его с, например, кальцием СО3. Тогда мы СО2 свяжем в нерастворимый это кальций О на СО2. Вот такое соединение. Силикат кальция. Вот. Но он уже хуже растворяется, и дальше мы его хуже растворяется в щелочи. Вот, это раз. Но там есть некоторая часть, которая все равно растворится в щелочи. Дальше мы добавим уже в раствор кальций H2, когда уже раствор будет. Ну, опять же, вот здесь вот такой же раствор. Все то же самое мы растворяем в щелочи, все понятно. И если есть в растворе, значит, вот у нас СО2, мы добавляем, значит, кальций H2. Так, кальций H2. Так, ну что-то у меня тут плохо получается написать.
Букву О надо стереть.
Да, точно. И высаживаем так называемый белый шлам. Это кальций СО3. И тем самым мы удаляем СО2. Ну, то есть, получается, что в чем разница? Да в том, что надо что-то спекать. А температура здесь вот выше 1000 градусов. Ну, там 1000-1200. В зависимости от того, какая добавка у нас используется. Вот. Ну, и какая руда. Там, это все технологические процессы. Но, в общем, это больше 1000 градусов. И нашим зрителям, мне кажется, будет интересно посмотреть, что в металлургии алюминия есть такое понятие, как трубчатая вращающая печь. Это мы пока не берем, это я потом объясню, что такое. Вот. Трубчатые вращающие печи – самые большие печи вообще в металлургии. Какие вообще возможно? Это огромные такие трубки диаметром по 3 метра, длиной по 100 метров, больше даже. Они стоят под углом и крутятся медленно. Подается, значит, руда, и она самотеком спускается. И получается, что и глинозем получается этими печами. Вот это пирометаллургическая условно часть. И здесь обжиг тоже в больших трубчатых вращающихся печах происходит. Еще интересно, наверное, будет узнать, что все, ну, практически все фирмы, которые производят глинозем или алюминий, ну, они в названии своем имеют алюминий. Это логично, конечно, но мы еще можем понять примерно, откуда эта фирма. Ну, понятно, Русал, тут все ясно. Давайте я буду называть, а вы будете говорить, откуда, на ваш взгляд, эта фирма, да? Дальше, значит, Алкоа.
Не знаю.
Я вот говорил до этого, что Алкоа, ее как бы основателем является Холл, это в Америке.
В Америке.
Это Америка. Алкан.
Россия.
Нет, здесь уже не так. Алкан – это, ну, Канада.
Хорошо.
Талка.
Какая-нибудь Германия.
Таджикская алюминиевая компания.
Какой жестокий промо.
Чалка.
Продолжайте, узбекская.
Чалка нет. Чалка – это, ну, Китай. Чайна. Вот. Дубал.
Дубай?
Да. Алба.
Алба, я не знаю.
Бахрейн.
Бахрейн, да. Это легко догадаться.
Ну, есть Налка.
Тоже хочется в Россию, как бы, но...
Не, в России у нас только Русал, здесь можно... Здесь не ошибетесь.
Не знаю тоже.
Это... Но здесь, кстати,
ну, сложно догадаться.
Это Индия.
Индия.
Да. Но здесь нету именно страны в названии. То есть, называется National Aluminium Company Limited. Вот, кстати, странно. И есть еще вообще название, которое выбивается. Это Rio Tinto. Она такая, ну, помесь Великобритании, Австралии. Ну, тут сложно сказать, где там... Физическое лицо, ну, юридическое, зарегистрировано.
Но мы еще не знаем, кто хозяева этих компаний, вот поэтому здесь так вообще о происхождении говорить не приходится.
Так, ну, а теперь стоит отметить негативную часть металлургии, это отходы.
Да.
Из боксита получается отход красный шлам. То есть, вы можете посмотреть на схеме, вот здесь, тут мы уже, наверное, закончим со спеканием. А вот здесь мы видим, что есть вот оксид железа. При растворении щелочи он не растворяется, то есть он уходит в осадок. И у нас есть ну, такая смесь оксидов на основе железа. Уже тут первое идет железо, дальше СО2, опять же, И алюминий 2О3 там же. Ну, еще много-много-много чего. Вот такая очень интересная смесь. Смотрите, как она выглядит.
То есть, это вот остатки от всего вот этого технологического процесса.
Да, он более темный, чем боксит. То есть, видите, прям такой как темно-красный. Вот. Но это потому, что там больше содержания железа. И есть такие цифры, не очень приятные, что с одной тонны винозема получается 1,5 тонны красного шлама. Тире 2 тонны красного шлама. Ну и вообще, немножечко так по цифрам, очень легко можно посчитать, сколько нужно боксита, глинозема, чтобы получить алюминий. Вы просто берете и делите все время на 2. Если вы взяли 1 тонну боксита, то примерно, конечно, вы получите в 2 раза меньше глинозема. Потому что в боксите примерно 50%, может, чуть больше, сквозное извлечение там 90%, там, может, чуть побольше процентов. Получаем глинозем. А глинозем алюминий 2О3. В нем, если так пересчитать, 50% алюминия, 50% кислорода, опять же. Ну, там коэффициенты 1,8, там 1,9 практически, но все равно в 2 раза. И дальше получаем алюминий. То есть, фактически, если мы знаем, что в прошлом году компания там, «Русал», допустим, произвела примерно 4 миллиона тонн алюминия, мы сразу можем сказать, сколько для этого им нужно было глинозема. Можно четко сказать 8 миллионов тонн. Соответственно, а сколько нужно для этого боксита было добыть? Ну, умножаем на 2, ну, минимум 16, а, скорее всего, больше. И сразу же мы можем сказать, значит, 8 миллионов тонн глинозема, сколько отходов получилось? Умножаем минимум на 1,5. То есть, это, ну, там, сколько? Ну, давайте на 2 умножим, неважно. 16 миллионов тонн отходов прибавилось. Это колоссальные, представляете, просто масштабы.
Ну, да. Соответственно, а что с ним делают дальше?
Вот сейчас мы расскажем. Это один из отходов, что с ним можно делать, так как в нем все-таки есть. И, ну, оксид алюминия, можно обратно доизвлечь оксид алюминия, почему бы и нет, так? Можно железо извлечь. Соответственно, классической технологией, вообще суперклассической, это является плавка. И сейчас мы переходим к пирометаллургии. Вот у вас есть образцы. Реальные. Это экспериментальные образцы. Когда мы взяли, значит, наш красный шлам, проплавили его в тигеле. Вот видите, вот этот, ну, тигель – это угольный, вот. Вот угольная часть. Мы его порезали, тигель пополам.
Я понял, то есть вот такая вот сечение – это вот тигель сам.
Так, вот эта вот светлая часть – это у нас шлаг, как бы, а вот то, что блестит, вот это вот корольки – это чистый металл, железо, но это чугун в данном случае. Вот, ну, чугун – это железо с углеродом. Там. В данном случае, а вот, вот эти образцы – это вот чугун, это когда на огромных печах уже делаете, вот получается металл. Пожалуйста, смотрите.
То есть это вот самое, что нет.
Вот это вот чугун, вот чисто чугун, физически. Да? Вот мы взяли красный шлам, вот, вот давайте еще раз. Вот этот вот
порошок,
порошок условно, да? Проплавили, получили чугун.
Крутяк.
Вот. Ну его можно.
Какая температура плавления?
Ох. Нет, здесь вот то, что написано, это не та температура.
Я имею в виду, что не при реальной температуре, при какой?
Вот, вот то, что вот здесь плавили, по-моему, 1650.
Понял, понял. Ну, то есть, короче, огромная температура. Да.
Ну, достаточно высокие температуры, да. И опять же, как оно обычно бывает, к вопросу переработки у нас есть подход пирометаллургов, вопрос гидрометаллургов, которые считают, что нужно все это дело растворить и разделить оксиды железа, алюминия от оксида кремния, например. Да, вот так оставьте пока. Мы к ним еще вернемся. Вот. Если нашим зрителям будет интересно, то как вообще выглядят места, где складируется красный шлам? Это огромные шламополя, которые специально готовятся. Они стоят огромное количество денег, чтобы их вообще приготовить. Они находятся, конечно же, рядом с алюминиевыми комбинатами, ну, глиноземными комбинатами. Бетонируется у них дно, чтобы, так как в красном шламе есть щелочь, чтобы это все не ушло в промывные, ну, воды грунтовые, ничего не отравляло, ну просто будет капать дождь, соответственно, все понятно. И бывает, что происходит авария. Авария двух типов. Первая такая размывает этот шламополь, то есть это озеро, фактически озеро насыпное бетонным, размывает, и тогда вот эта вся жидкость, а это все хранится в жидком состоянии, то есть специально орошается водой. Есть даже специальные работы, чтобы это все орошалось морской водой, если это рядом с морем. То тогда все это попадает, ну, вот, в места, где люди там живут. И была
такая самая известная авария в Венгрии, когда это вылился красный шлам, просто как селевой поток такой. Он прошел, и есть там фотографии со спутника, где просто как красная река организовалась. Он очень мелкий, то есть он же, если вы видели боксит, он мелкий, да, это представьте, он, ой, так это не то, он же еще меньше стал, после того, как растворился, алюминий ушел, он крупность меньше стала. Вот, ну, тоже пудра. Вот. Разлился, и были и жертвы, и это все нанесло огромный ущерб и реке, в которой там все это попало, умерло большое количество и животных и так далее. Это первый момент, то есть может размыть дамбу, и тогда произойдет авария. А второй момент – это в летнее время просто может пересыхать. А и пересыхает пыльные бури. Все это просто... мы будем… люди этим всем дышат.
А почему не накрывается ничем?
Так это же огромное просто. 2 на 2 или 3 на 3 километра – это в колоссальных масштабов. Да и потом, ну, это же нельзя сильно загерметизировать. Это... Сколько это будет просто стоить, условно, денег? Это и так просто забетонировать, а такое огромное пространство стоит денег. Сейчас мы когда перейдем к другим немножко отходам, я там некоторые цифры произнесу. Очень большие деньги. И если… Это из другой металлургии, но вы наверняка слышали, вот в Крыму есть завод по производству титана, ну, там, и там вот проблема, что орошение прекратилось, потому что со стороны Украины закрыли водоканал, да, ну, и вода не подступает, и там же просто, ну, катастрофа произошла из-за того, что вот пыльные бури и все, ну, и что делать? Тут же начали уже думать, давайте из Черного моря возьмем воду и будем орошать. Ну, орошать просто водой и морской водой – это разные вещи, потому что морская вода имеет другой состав, ну, понимаете, надо исследование провести. И вот сейчас такая проблема стоит. Но другая металлургия немножко, мы про алюминиевую говорим, но имейте в виду, что и это…
Проблематика похожа.
Да, конечно. Проблематика вообще шлама полей, она везде практически одинаковая. Вот. Соответственно, вот если про красный шлам, вот в данный момент мне вот этот образец дал коллега Дмитрий Зиновьев, спасибо вам большое. Это с большой опытной плавки, видите, тут можно подержать. В отличие от того, как мы делали реальный эксперимент, где-то чуть-чуть, тут прям можно подержать это все. А у нас такая комбинированная технология, где мы сначала плаваем это дело, получаем там железо, удаляем, а дальше растворяем, выделяем алюминий. Еще в красном шламе есть такой металл скандий. Слышали о нем? Применяется, например, в сплавах как лигатура. То есть он повышает прочность очень серьезно. И если вы там видите какой-нибудь самолет там, 5-го поколения, то там, скорее всего, лигатура есть со скандием. А вообще мировой рынок всех редкоземельных элементов, он принадлежит Китаю на 95%. Поэтому извлечение там скандия – это очень серьезный вопрос. А тут, получается, есть отход, в котором есть этот скандий, и можно извлечь и там… окупить для начала производство шламополя. Ну, тоже вот таких исследований очень много различными способами. Скандий, он значит спутник алюминия в руде, поэтому можно его извлечь. Вот такой есть отход красный шлам. Накоплены сотни миллионов тонн. Проблема эта очень серьезная. Вот она преследует алюминиевую промышленность с самого начала. То есть сейчас вот физически, так сказать, чтобы был какой-то завод, хоть где-нибудь бы в мире, который бы мог все перерабатывать, можно сказать, такого нет. А каждое шламополе содержит по 30, там 40, может, даже больше миллионов тонн. И вы понимаете, что переработка тоже требует такого огромного производства. И очень сложно найти ну, такую технологию, которая смогла переработать там, 30-40 миллионов тонн. Это же, ну, например, условно, пусть стройматериалы. А где строить столько? Там еще есть проблемы, что он может фанить, там есть уран и торий, там можно что-нибудь построить, и тогда будет не очень хорошо. Ну, надо это иметь в виду всегда с отходами, что там есть различные токсичные элементы. Вот. Есть еще второй такой отход, тоже с алюминием, который можно перерабатывать. Называется он злошлаковый отход. Вот так выглядит.
Тоже порошок.
Да. Ну вот смотрите, золы, шлаковые отходы. Ну, золы. На что это у вас?
Ну, что-то продукты сгорания
да,
чего-то.
Да, правильно. Продукты сгорания угля на теплоэлектростанциях. Соответственно, у нас в стране, может, в цифрах, опять же, я немножко ошибусь, но порядка там 25, может, 30% теплоэлектростанций работает на угле. Ну, не до сих пор, так нельзя говорить, а ну, просто на угле. Многие переводят на газ. Ну, в нашей стране можно на газ перейти. А многие до сих пор не переведены, и это очень дорого, и, наверное, они не будут переведены. Плюс в маленьких городах, там, может, нету рядом газа, да? Тогда тоже уголь только можно использовать. А, например, в Китае или в Индии там просто только уголь. Вот, мне кажется, я ехал с представителем из Индии, и вот он сказал, что у них 60% просто работа теплоэлектростанции на угле. Теперь вот такая цифра. Если вы берете уголь и сжигаете его, то вот зольность, то есть то, что осталось, может быть от 20 до 40%. Взяли тонну угля, у вас 400 килограмм осталось, что с ним делать? Это серьезный вопрос. И в данном случае вот у меня то, что я вам конкретно показываю, это зола из города Омск, а работают они на углях из Экибастузского бассейна из Республики Казахстан. Там зольность легко до 40% доходит. Тоже шлама поля, тоже насыщается водой. В отличие от красного шлама, там есть щелочь достаточно. Ну, здесь щелочи нет, но здесь может быть свинец, мышьяк. И если поле лежит, да, вот просто, да, не подготовить шлама поле, то есть не сделать бетонированное основание, да, то будет идти дождь, и произойдет естественное выщелачивание этих металлов. Мы уже знаем, что выщелачивание – это как бы извлечение там определенных компонентов, да, вот эти тяжелые металлы, они попадают в грунтовые воды. Это надо иметь в виду. В летнее время, опять же, если водой не насыщать, пыление, уходит это все в прилегающие территории, люди дышат, это плохо. Если это просто потом лежит, загрязняется, и просто потом невозможно будет там высаживать какие-то там сельскохозяйственные культуры или что-то. И основной элемент вот здесь вот в золах – это оксид кремния, то есть та же самая ферм-2О3, СО2, алюминий-2О3, разное соотношение. Здесь с первой СО2, потом у нас идет алюминий-2О3, потом ферм-2О3. Но вот тут очень интересно. Ферм-2О3, он в другом состоянии. Не в оксиде железа, вот ферм-2О3, а в магнетите, так называемом. А, соответственно, его можно оттуда удалить магнитной сепарацией, потому что он имеет магнитные свойства. Сейчас мы возьмем магнит, обернем его в... Не, ну прям посередине так просто... Оборачивать. Да. Ну, чтобы просто порошок туда не попал. И вот как бы так соединяете. Так, сейчас вот проведем, что значит магнитная сепарация. Ну, реальная, прям зола. Мне ее прям в мешке привезли, 50 килограмм. Я недолго думая отсыпал. Просто отделил крупность выше 400 там, микрон. Сейчас, погодите, мы ее сюда. Сейчас произведем как раз магнитную сепарацию. То есть, смотрите, мы вот так вводим, кладем сюда, потом разворачиваем. Вытаскиваем магнит из бумажки, так? То есть у нас будет, смотрите, у нас будет тройная такая система. Вот так пойдет. То есть сначала вот сюда кладем. Так что, ну, вместе так делаем. Давайте просто вводите внутрь.
Так, ну, вот так.
Ну да. Прям без фанатизма так поводите, он так возьмет. Теперь поднимаете, чуть-чуть, смотрите, схватилось, да? Чуть подбиваем. Видите, она мелкая немножечко, прям видно, как она. Уходит. То, что отлетает, это надо сразу понять, это там СО2, то есть песок или алюмосиликатная часть, но не магнетит. Ну вот смотрим, что получилось. Ну вот так, все. Теперь кладем вот сюда, просто прям кладем и разворачивайте обратно все это дело. Чтобы мы могли посмотреть, что получилось, и провести перечистку, так называемую. Да, вы не боитесь, ничего не произойдет. Так, всё, теперь убираем. Так, теперь смотрим. Смотрите, это первичное, да? Не-не, оставляем бумажку, она вообще пригодится.
Окей.
Это у нас первичное. Теперь сколько угодно можно, больше раз можно еще раз это делать. Давайте опять берем магнит. Так. Ну, тут главное просто бумажка, чтобы мы могли нормально ее отделить, да? Теперь можно вот наоборот, лучше сделать более плоско. Вот, отлично, смотрите. Ну, давайте по новой. Дубль 2.
Тоже просто проводим.
Ну, здесь лучше вот так вот, чуть не...
Сверху?
Чуть, ну, вот, даже оставить, может, сантиметр. Чтобы то, что именно конкретно магнитное, опять, если мы побьем, то, что не нужно, отпадет, так? Вы заметите, кстати, что вот эта вся часть, она не поднялась. То есть, это все тоже были не магнитные части. Все, сейчас опять по новой кидаем сюда. Называется этот процесс магнитная сепарация. Очень простой. Ну, уже видно, да, что он немножечко вот отличается от вот так вот. Вот так можно. А еще можно сделать следующий момент, смотрите. Так. Вот.
А, все магнитное в одно место, да?
Ну, например, да, 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 да. Вот конкретно вот так вот еще убрать, убрать, убрать. Ну, во-первых, мы видим здесь вот эти вот, что они встают. Очень прикольно, да? Ну, вот, вот эта часть, видите, она уже вот маленькая. Вот. Мы прям видим, где есть магнит. Здесь уже, видите, нету. Вот какие-то маленькие частички. Вот тут уже нету. Вот. Чтобы это более эффективно было, в металлургии проводят это все с водой. То есть водная, мокрая магнитная сепарация. О, отлично. Так, так, давайте все, что у нас не пошло, мы
обратно.
Обратно берем. Ну, смотрите, достаточно много, да, получается, что таких перечисток, ну, желательно сделать две. Про мощности я имею в виду. Там более серьезные магниты, из-под, когда водой это все делается тоже.
Понятно. Ну, то есть, короче, и из общей массы.
Оп, смотрите, да, видите, вообще тут мало. Серое, а вот теперь вот здесь оставьте, мы просто сравним с алюмосиликатной частью, а это сюда. Просто изменится даже конкретно цвет, видите?
Да, здесь темнее, здесь светлее.
Ну, вот уже.
И можно еще, да? Но да я можно... так понимаю, что здесь останется совсем мало уже.
Да, конечно.
То есть вот, смотрите, здесь уже почти не осталось ничего.
Ну, все, а сколько раз мы уже сделали? Это уже раз 5-6.
Ну да. Ну, может, для, так сказать, чистоты эксперимента последний раз.
Да? Ну, да, может, так сказать. Вы у нас тут главный.
Ну, вот все равно что-то, какая-то пыль остается, но я так понимаю, что это уже все близко к завершению.
Да, конечно. Главное здесь просто отделить именно железо от остальной части. Здесь мы, кстати, подходим к таким, смотрите, методом.
Ну, здесь, конечно, зрителю не будет видно, но вот там прям явно видно, что вот то, что последнее, оно явно такое темное на фоне общего серого вокруг.
Ну, здесь как бы цвет-то может быть, может, даже и одинаковый, но важно, что мы отделили магнитную и магнитную часть.
Понял.
Так. Вот такой простой и очень наглядный процесс у нас есть. Так. Смотрите, значит, мы ничего же не сделали. Мы взяли просто магнит. Никаких химических реагентов, ничего. Мы просто отделили одну часть от другой. И здесь у нас есть новый такой раздел металлургии, называется обогащение полезных ископаемых. То есть, когда вы берете некую руду, желательно бы повысить концентрацию там полезного и снизить концентрацию неполезного. В данном случае, вот если нам нужно убрать магнитную часть, мы магнитной сепарацией отделяем. Но еще в золе есть не до конца сгоревший углерод. Его желательно бы тоже выделить. Даже не знаю, вот будем ли мы делать этот эксперимент, но можно попробовать. Давайте. Значит, сюда мы наливаем из стакана водичку. Давайте. Прям полностью. Здесь уже будут химические реагенты. Так. Ну, давайте таких там 4 ложечки просто. Добираем.
Прям в воду туда.
Да, 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 и размешивать. Здесь у нас не получится конкретно сделать именно то, что есть там в промышленности. Потому что то, что мы делаем, называется флотация. Флотация – это когда мы отделяем одни элементы от других на разной смачивости с водой. То есть есть гидрофильные и гидрофобные. Те, которые гидрофобные, они, по идее, должны всплыть на поверхность. Что у нас в данном случае гидрофобные является вот веществом? Это недосгоревший углерод. Ну, вот так все помешали, остановим. Теперь просто смотрим, что на поверхности у нас есть. Вообще что-нибудь есть или нет? Ну, такого ничего нет. Но есть наши частички, мы ничего здесь нового не обнаружили. Теперь мы добавляем специальные реагенты. Керосин и метилэсбутилкарбинол. Так все просто. Да, немножечко потрясем, так где-то вам. Ну, это органика, соответственно, она в воде расслаивается. Желательно ее вообще в ультразвуке это все дело класть. В ультразвук, тогда очень хорошо смешивание происходит. Ну, сейчас так быстро потрясем, потом вы берете уже известный аппарат и будем добавлять и рукой размешивать. Можно, конечно, было бы магнитомешалкой, но это быстрее и наглядно. Мы сейчас просто, вот вы увидите на поверхности явление, когда всплывет углерод. А в промышленности это все происходит при очень быстром перемешивании с добавлением еще продувкой воздуха. Возникают пузыри, которые поднимают углерод из объема, и прям черная пена, которая снимает. И это очень хорошо видно, когда у вас все серое, и абсолютно черная пена на поверхности, прям пузырится. Вот мы когда делали эксперимент, там пузыри были вот такого размера. Вот. Поэтому керосин нам нужен для того, чтобы связаться с углеродом, а метилизобутилкарбинол, чтобы побольше пузыриков там было. И когда мы будем проводить вот так вот, ну, пузырики хоть какие-то появятся, и он поднимется наверх.
Понятно.
Так, ну ладно, так помешали. Теперь смотрите, вот тут вот можно покрутить вот так. И нам нужно 1 мл покрутить. Крутим. А мне пока вот эту штуку.
Так, 1 мл.
Да.
А это сколько?
Это 10.
Так, я буду другую сторону.
Да.
Я понял. Да, естественно, кого заставить крутить. Так.
Есть.
Есть.
Так, ну тут вы...
Миллилитр.
Да, миллилитр. Добавляем 1 мл сюда.
По той же технологии.
Да, все как по классике. Угу. Да. Ну туда. Перемешиваем. Так, чисто ручкой.
Ручкой я бы мог вас неправильно понять.
Да, здесь тоже пока ничего такого нет.
Но запах характерный.
Ну, и мы же просто фактически использовали керосин. Еще можно дизельное топливо использовать. Вот в своих исследованиях мы там сравнивали, как керосин влияет, дизельное топливо. Можно отходы нефтяной промышленности использовать, что самое лучшее, потому что они вообще ничего не стоят. Ну, или стоят очень мало. Ну, тут у нас вопрос органика. Органика всегда пахнет. Тут тоже ничего новенького.
Ну что, считаем поверхность?
Ну, готовой. Можно считать. Так и так получится. Так, ну, главное, смотрите. Что-нибудь на поверхности, видите? Изменилось?
Нет, на поверхности реально ничего не поменялось.
Ну, просто у нас только есть вода с золой. Ну, в общем, на этом как бы и всё. Так, теперь добавляем вспенитель.
Боец готов.
Тут как раз можно... Давайте ничего не взорвётся, там ничего такого. Так.
Ничего мешаем, да?
Ну, давайте, да.
Где пузыри-то обычные?
Нет, пузырей здесь у нас не будет, потому что я пробовал, когда делать в лаборатории, ну, есть специальная установка, вот машина.
Там то есть мы должны сейчас на поверхности увидеть черную фигню.
Да, черные такие прям капли. Их нет. Давайте еще добавим. Я делал оптимально 3 таких захода. Но,
можем ускорить и сразу сделать 3.
Не, мы можем сделать 1 и посмотреть.
Так.
Ну и так, стоп. Ну давайте подкрутим сюда 2 мл. Ну, всегда просто нужно делать так, как мы уже делали. Потому что если что-то пойдет не так. Так. Давайте. Угу. Так, ну попробуем. Ну, на самом деле, когда я делал, я крутил на еще магнитной мешалке.
Ну, магнитная мешалка. Понятно.
В течение там некоторое количество времени.
Ну, что-то оно в цвете изменилось, нет?
Давайте сейчас вот пока помешаем. На поверхности капли черные должны быть.
Ну, я так понимаю, что вот они...
Прям конкретные, нет, это не то.
Придется добавлять еще.
Ну, тут вопрос, что добавлять. Может, сюда надо добавить... Сейчас... Может быть, еще золы добавить. Так. Давайте кинетику сделаем тогда. У нас на 200 мл мы положили...
4.
4. Давайте вот эту темную часть возьмем. Угу.
Одну?
Ну, нам же главный эффект показать. Ну, вообще, конечно, неправильно так делать, потому что нужно сначала реагент, а потом... Ну, сначала залу, потом реагент. Ну, ничего страшного, я думаю. Так, отпускаем. Так. Давайте еще 2-3 ложки и добавим керосинчику.
Еще если раз. Что-то пошло не так, добавь керосинчику.
Не, ну, эффект точно должен быть. Просто может быть мало пока углерода и не весим. И мы мало мешаем, активность там не очень такая серьезная по перемешиванию. Тут же все. Еще раз, в самой установке там есть специальный импеллер, который крутится скоростью 3-4 тысячи оборотов. Ну, у нас 3-4 так вот не очень получается. Так. Попробуем. Значит, зачем мы керосин добавляем? Я уже говорил, да, чтобы связаться с углеродом, а метилазобутилкарбинол, чтобы поднять углерод на поверхность. Вот по классике на 2 минуты при 3000 оборотах, еще 2 минуты при вот в том реагенте при 3000 оборотах, потом 4000 оборотов выпустить еще воздух. Чтобы пузыри пошли.
Может, пустить воздух-то у нас под рукой? А, у нас не воздух, у нас...
Да, ну, нет, допустить-то мы можем, но я так пробовал, не сильно получается. Так, пока тоже нет, так-то, да, вот эту часть? Давайте. Так.
Тоже два.
Ну, давайте пока два. Тут... Много не надо, самое интересное вот у этих экспериментов. Ну, еще давайте.
Много не надо, и еще давайте, сказал он.
Ну.
Так.
Ну, давайте я так нарисую, чтобы было понятно, что вообще происходило и что такое пенная флотация. Что эффект называется пенная флотация. Ну, сам процесс. Это когда у нас есть некий, ну, резервуар. Ну, и вообще, как эксперимент сам идет. Но у нас есть там частички разные, да? И вот часть из них, они должны извлечься. Потому что не только углерод, все что угодно можно извлекать. Разные, там, смесь какой-то минералов двух, можно один извлечь, любой. И вот нам нужно, там, например, вот эти извлечь только. Мы добавляем специально сначала первый реагент, который... как бы, ну, реагирует именно только с этими частичками. Только с ними. Больше ни с какими. Называется он собиратель. Или, ну, коллектор. По-английски собиратель у нас. А дальше мы добавляем... Ну, тут у нас, понятное дело, тут просто раствор. Все это дело всегда перемешивается. То есть здесь установлена специальная штука, которая крутится. Все. Очень быстро крутится. Это специально импеллер называется. Очень быстро крутится. И у нее вот здесь, вот на выходе, есть доступ, чтобы сюда вот воздух пускать. Вот. И когда мы добавляем еще, значит, у нас есть собиратель, и у нас есть пенообразователь. Значит, у нас здесь появляются пузырики воды, воздуха, так, которые хватают вот, вот эту часть уже и поднимают на поверхность. Здесь у нас... получается пена. В случае углерода у нас будет черная пена. Ну, вот примерно вот в таком объеме. Происходит это мгновенно. Сам процесс идет 5 минут, дай бог, вообще от вообще момента загрузки первой части до момента уже окончания вообще всего эксперимента. И ее вот так просто, ну, есть специально такие скребки, они вот так берут и, ну, и снимают пену. Так, хоп, сняли. Хоп, сняли. И мы ждем, когда пена станет белой. Пена стала белой, значит, того продукта, который у нас нужно было извлечь, он уже нет, все. В пене ничего нет.
Понял.
Идея очень простая и рабочая.
Ну, вот я как раз намешал вот немножечко этой самой пены.
Ну вот, теперь понятно. Да, вот черные части, это у нас углерод все-таки связался. Ну, можно было сравнить, что вначале у нас ничего не было, да? А физически мы должны были получить... При правильном эксперименте здесь все бы было в черных таких пузырях огромных.
Ну да, ну вот здесь вот явно образовался раз, два, один большой, поменьше и несколько таких поменьше.
Ну, самое главное было показать, что изначально-то не было этого ничего. Мы добавили небольшое количество достаточно реагента, вот у нас все получилось. Так что вот таким образом мы можем из золы, вот из этого отхода, уже два продукта извлечь. Вот, флотация и магнитная сепарация.
Магнитная сепарация, понятно, магнитный материал, да. А флотация, понятно, углерод.
Ну, в данном случае углерод, да. А вообще можно там просто разделять по каких угодно минералам. Вот. Ну, что еще можно сказать? Ну, вот у нас получилась зола, которую мы отделили. Магнитный материал, мы отделили углерод. Осталась алюмосиликатная часть. Что как бы дальше-то с ней делать? Это большой вопрос, потому что очень, ну, это очень большой поток получается этого алюмосиликатного материала. Ну, вот в данном случае, чем я занимаюсь, это там, кислотные технологии. То есть мы вот сегодня весь день говорили про щелочные технологии, когда мы берем руду, растворяем щелочь и получаем там, глинозем и дальше алюминий. А мой подход проще, мы берем то же самое, ну, там, в данном случае золу, растворяем в кислоте, там получаем промпродукт и потом глинозем. Почему так вообще удобно использовать кислоту? Почему она здесь вообще нужна? Тут все очень просто, потому что когда мы используем, значит, ну, в основном алюминий 2О3, и в нем мало СО2, то здесь, конечно, обязательно нужно щелочь использовать. Все хорошо растворится, и все отлично, да? Но вдруг у нас СО2 стало много. А в случае золы у нас 55% СО2 и 28% алюминий 2О3. Помните кремневый модуль, который там должен был быть там, больше семерки? Здесь у нас отношение меньше там, единицы. Вот. Соответственно, мы тогда берем кислоты. Есть, в общем-то, там несколько технологий, но идея следующая, что если мы берем вот, опять так, нарисуем алюминий 2О3, допустим, и СО2 есть, и добавляем кислоту, любую, на самом деле, но я в данном случае работаю с соляной кислотой, то алюминий прореагирует, и мы получим нам уже хорошо известный алюминий хлор 3. Мы его все любим, но он будет в растворе, не в кристалликах, а в растворе. И дальше из него уже можем что-то получать. Например, можно его прокалить, получить там алюминий 2О3, вот уже глинозем. Ну, если мы его высадим из раствора, это тоже есть такие технологии. Все просто. А СО2 не растворяется в соляной кислоте. И тогда мы получаем вместо красного шлама. Вот давайте мы с вами сравним. Вот у нас есть красный шлам, да? Как бы продукт, отход щелочной технологии. А вот продукт кислотной технологии. Называется СИШТОВ. Ну, если так по-английски, я так напишу.
Может, такой белый интересный порошок.
Да, си, как бы. Так вот пишется. Ну, на основе кремния. Порошок на основе кремния. Вот. Ну и, в общем-то, получается, что его гораздо проще куда-то деть, чем, например, красный шлам. Потому что, ну, фактически, в моих экспериментах, он на там, 90-95% чистый СО2. Его можно использовать как там, ну просто как песок для начала. И в строительной индустрии, где угодно. Это самый простой способ. Ну, конечно же, можно заменить вот эту кислоту на серную кислоту. Тут все прекрасно, также работает, кроме одного. Вот это тоже может чуть раствориться, а может даже и много раствориться. СО2 может прореагировать, тоже будет загрязнять растворы. Ну, пусть у нас это в растворе. Ну и есть еще альтернативный. Мы сейчас говорим про альтернативные способы получения глинозема. И это когда спекают чуть-чуть при небольшой температурке. Например, вот что-нибудь типа вот такое.
Градусов 500.
Ну, градусов, да, до 500, вот не больше, там даже 400. Когда вот есть аммонийная часть и тоже сульфатная часть. Сульфат аммония, бисульфат аммония. Вот я тут статью рецензировал, там был бисульфат калия, например. Ну, тут может быть все что угодно, но, в общем, это вот такая вот часть. И когда вы спекаете, получается, что вот тут алюминий реагирует вот здесь. Получается такой спек небольшой, вы его просто водой растворяете. И опять же в растворчик. У нас есть алюминий в растворе, ну, с какой-то группой. Ну, тут может быть СО4, хлор-3, ну, там, что угодно. А, ну и это все в обороте движется там. То есть можно потом опять прокалить и регенерировать. Как мы регенерируем? Ну, допустим, если у нас алюминий хлор 3. Даем там вот алюминий хлор 3, значит, мы это стираем.
Ну, в твердом состоянии мы видели, как он выглядит. Вот алюминий хлор-3, вот он.
Угу.
Это такие кристаллы водянистые.
Самое первое.
Да.
Самое первое, что смотрели на прошлом видео, на поваренную соль похоже.
Да, ну поэтому они и соль-то называются. Они все одинаково выглядят примерно. Ну, вот такая его форма. Когда температуру мы поднимаем, у нас вода уходит в пар, да, в газ, в газовую фазу. Но она еще при этом соединяется с хлором там. Тут не будем в науку сильно уходить. Получается, в общем, пары H-хлор. Если вы их просто пропустите вот такую обычную установку, вот когда вода, вы подаете сюда газ H-хлор, да, вот отходящий, а здесь все вода. Ну и она вся здесь соберется и будет соляная кислота. Получится такая очень интересная технология, когда вы растворяете что-то в кислоте, получаете хлорид, да, потом высаживаете твердый продукт и прокаливаете, то есть поднимаете температуру, да, то вы получаете вот алюминий 2О3, а в газовой фазе у вас H-хлор, вы его через воду просто пропускаете, вот как мы пропускали, когда получали гидроксид алюминия,
да.
Точно такая же технология, только там у нас будет соляная кислота. Соляную кислоту получили и ее обратно на растворение. Называется, ну, замкнутый цикл в обороте. Вообще в металлургии очень важно, чтобы все было в обороте, особенно если это кислоты. Вот. Ну, есть там и свои плюсы, и минусы такой технологии. Она почему актуальна для нашей страны? Ну, потому что у нас все руды с высоким содержанием кремния. Если это мы говорим отходы, вот золы, тоже они с высоким содержанием кремния. Плюс золо в чем заключается? Вот когда я вам боксит показывал, он, ну, его нужно добыть, измельчить. Очень большие энергозатраты.
Дурацкий вопрос. Давайте. А если у нас очень много руд с кремнием, почему тогда, по идее, мы должны это все в электронике использовать? Ну, на базовых уровнях понятно, что там уже очень много других полупроводниковых элементов найдены. Там всякие арсениды галлии, и там очень много вообще сложных соединений полупроводниковых изобретается. Ну, в базовом, как бы, в таком понимании. Типа кремний, полупроводники, кремний германий, самые такие распространенные в полупроводниковой электронике материалы. То есть должны этот кремний типа сразу теоретически электрончиком перепереть.
Да, но вот смотрите, мы же говорим про кремний какой, металлический кремний, а это СО2. Ну, так для начала просто уже.
Ну, хорошо. Принял.
И на этом можно уже закончить.
Принял шагу.
Плюс мы когда...
Ну, хорошо, мы говорим, что вы умеете осаждать по-всякому, по-разному, отделять одно от другого. Может быть, можно было придумать технологию какую-то.
Тут вопрос в масштабах.
Угу.
То есть, если мы... Я просто далек от вот этой сферы.
Угу.
Ну, и не могу даже представить, сколько необходимо, ну, допустим, для России вот этих полупроводников там в тысячах тонн.
Угу.
Но если это, допустим, там, не знаю, 500 тысяч тонн, ну, я условные цифры вообще не знаю, какие они могут быть. Но это очень маленький масштаб просто.
Для металлургии.
Да, это, ну, просто ни к чему. Ну, вот еще раз, смотрите, вот есть золошлаковое поле. Ну, допустим, мы... живем в какой-нибудь параллельной вселенной, где мы там будем из него делать полупроводники из золошлаковых отходов.
Ну, вот, выделять кремний,
короче, да, типа, вот да. В Омске есть шламополе, с которого вот мне и привезли золо. Ну, у нее объем 40 миллионов тонн. Ну, вы, допустим, в год будете 500 тысяч забирать.
Ну
да, там прирост примерно миллион.
Понятно.
Ну, и ничего как бы не поменялось. Нет, отлично, вы хотя бы часть убрали.
Ну, да.
Прекрасно. Но там же есть всякие другие элементы, которые, скорее всего, просто не нужны вот в этой сфере. Мы же говорим всегда еще здесь не написано, если же микропримеси. И вообще все те процессы, которые я показывал, они гораздо более сложные. И там есть многостадийность, то есть один и тот же процесс 2-3 раза проводится. Для чего? Чтобы вот эти примеси остались в растворе, не накапливались.
Понял.
И там, ну, достаточно сложно. Но при этом продукт получается очень чистый, все равно. И это просто колоссальный прогресс вот, там, человечества, потому что если мы возьмем там глинозем, у него частота может быть 99,5, 99,7, а высокочистый там 99,3, 99,4 может быть. Хотя, в общем-то, ну, мы исходно брали руду, в которой там 70 элементов разных. А в итоге получили продукт вот такой чистоты.
Понятно.
Вот, так что, ну,
для полупроводников пока не катит.
Угу.
Мы хотим, мы вот это, к сожалению, у меня не получилось, так как хорошая мысль приходит всегда после, керамические материалы делать из вот этого СО2. То есть там по-всяко-разному спекать. Я хотел вам показать примерно вот такую вот штуку, как вот здесь. Но здесь у нас просто плавка, но выглядело бы это как такая шайбочка вот такой толщины, керамика, вот, которую мы вот сейчас как раз прям вот самое последнее исследование, какое бы у нас было, делаем вот из остатка вот этого вот. Ну, тут тоже в данном случае вот этот остаток – это не от золы, это от бокситов наших отечественных, северонежских. Но, в принципе, и здесь он одинаковый, получается чуть-чуть цвет разный. А вот, вот этот растворчик – это вот как раз когда мы берем соляную кислоту, берем золу, смешиваем, и у нас вот алюминий переходит в раствор, получаем вот хлоридно-алюминиевый раствор. Вот это вот примерно так он выглядит. Значит, здесь… Сразу для справки, это не алюминий-хлоридный раствор, потому что там, ну, кислый раствор. Соответственно, я думаю, что такой перевозить просто нельзя. И чтобы не было вопросов, это просто растворчик, чуть-чуть в нем есть железо, просто обыкновенного железа, и он такой цвет дает. Он очень похож, поэтому я такой и сделал, и взял с собой. Вот. Так что есть вот такие растворы. Получаем из него, вот высаживаем из раствора уже хлорид алюминия. Уже видите, цвет немножечко другой. То есть был желтый. Здесь примесей нет, железа, он белый. Ну и глинозем, вы видели, он тоже белый. И алюминий, он там какой-то металлического цвета, ну, его нет. Вот. Ну, и сейчас бы хотелось бы, наверное, добавить немножечко юмора в программу. А то у нас металлургия, это все серьезно. Но как-то я искал какую-то информацию в сети интернет. И забил слово алюмина по-русски. Как мы уже знаем, алюмина – это на английский манер, это да, это глинозем так называется, оксид алюминия. И мне вышло, что есть вот такие штуки, которые называются алюминум оксидатум, алюминум С2. Вот. Ну, давайте откроем, пока вы открываете, смотрите, что это. И для меня стало вообще прям откровением, что оказывается.
Это, ну, шарики такие.
Да, какие-то, ну, это просто… Фармацевтическое средство.
Ага.
То есть, это, ну, какое-то лекарство.
То есть, можно употребить.
Да, сейчас, я вот прям начал посмотреть, а какие же клинические диагнозы, ну, вообще для чего оно используется. Вот можете состав прочитайте, пожалуйста.
Так, видно не очень хорошо. Активный комплекс, алюминум.
Оксидатум.
Оксидатум,
да.
С12, 1 грамм.
Да.
Вспомогательный, что-то там компонент, гранулы. Сахарные 100 грамм, по-моему, все.
Да, ну здесь получается, сейчас мы к мат-балансу еще подойдем. Ага. Какие тут клинические диагнозы для применения алюминиевого оксидатум?
Ага.
Очень интересно. Аритмия, булимия, выпадение волос, насморк, носовое кровотечение, паралич, экзема, ячмень, ну и всякие действия там с кишечно-желудочным трактом. В общем, от всего.
То есть, может мне небольшой спасти. Насморк, можем закинуться.
Да, можем закинуться, но… возникает вопрос, а если мы едим глинозем, это вообще как бы, ну, оно нужно нам или нет? Вот.
Древнюю керамику люди лизали же, когда ее ели, облизывали там в конце пищевого приема.
Вот. Еще тут есть такие показания к применению, допустим. Давайте вот прочитаем, что если вы человек типа алюмина, в кавычках, да, то у вас как, достаточно как? Нудный, заторможенный значит, характер, приводит это к суетливости. Вот у вас, значит, вы плохо спите, нервная система у вас такая какая-то странная достаточно, кожа у вас потрескавшаяся, сухая. То есть, в принципе, для всех подходит вот это вот вещество. Но давайте начнем. Хорошо, если здесь глинозем, он все помогает. Давайте посчитаем мат-баланс его. Вот состав 100 грамм. На 100 грамм здесь есть 1 грамм, ну, оксид алюминия и 100 грамм сахара. Но 100 граммов не может быть 101 грамм, потому что тогда баланс как-то не сходится уже. Вот. Но мы долго думали с коллегами, как же так? Вот. Ну, понятно, что я говорю о гомеопатическом средстве, да, это уже, по-моему, ясно. Но если вдруг здесь просто ошибка, и все-таки здесь есть на 100 грамм 1 грамм, то в трех таких баночках, а каждая баночка по 5 грамм, и стоит эта штука 81 рубль, так, на секундочку, 5 грамм сахара стоит 81 рубль, то здесь должно быть 0,15 грамм глинозема. Выглядит это примерно вот так. Угу. Так, всем понятно, да? Значит, как мы знаем, что глинозем он в воде не растворяется.
Угу.
И глинозем, ну, из него керамику делают, это вообще такая штука очень серьезная. А здесь написано, что это обожженная окись. То есть это фактически корунд. А корунд – это вещь, которая при 2000 градусах ничего с ним не происходит.
Угу.
Вот, давайте мы просто возьмем, нальем вот из нашей мешалки воду в стаканчик. Не-не-не,
угу.
Прямо откручивайте, наливайте там конкретно, чтобы мы это…
Ага.
Давайте попробуем растворить по парочку таких штучек.
Вот только нормально?
Да, как там, как…
Побольше?
Ну, давайте вот так, чтобы мы это еще перемешать будем. Да, не, хорошо. Так, ну что, добавим?
То есть ты целую высыпал?
Ну, да? Высыпали целую, но можно еще одну, господи, одну оставим вам для
подлечиться.
Да, мало ли что, как пойдет дело.
То есть вот это дело содержит сахар. Сахар должен раствориться теоретически.
Ну, не теоретически, а практически.
Вернее, практически. А вот эта фигня не может, не
должна. Должна не раствориться.
Должна не раствориться.
Потому что. А мы сделаем еще дополнительный опыт. Мы это сейчас можем там вылить или что. И положить просто в воду вот это. Это классический глинозем из баночки. И посмотрим. То есть физически.
Что-то ничего не происходит, на мой взгляд.
Ну.
Кажется, что даже сахар там не настоящий.
Я думаю, что мы можем или поднять температуру, но.
А, нет, ну повидно, видно, что он был круглые шарики.
Не-не, он точно растворяется. Я дома пару гранулок попробовал. Насчет этого тут вопросов никаких нет. Вот. Ну, у меня какие есть комментарии ко всему этому? Это, конечно, все, ну, смешно.
Откуда вот вы нашли вот эту штуку?
А это мне пришлось даже поехать в специальную аптеку.
Угу.
Ну, потратить, соответственно, некоторое количество денег, заказать их, чтобы мне их приготовили. Угу. Это все было очень серьезно. Вот. Но мне представляется, что глинозем не надо все-таки есть. Вот. Потому что вот вы видели из истории металлургии, что сколько было труда вложено невероятного просто вот ученых, чтобы вообще этот глинозем получить.
А вы его будете есть,
да. И эти заводы построены не для того, чтобы вы
его купили. Отделить глинозем, чтобы вы его в почву, так сказать, обратно возвращали посредством медицинских компаний.
Ну, помимо всего прочего, нужно так еще с позиции вот кислотного растворения сказать, что, конечно, у нас
ответственно есть... можно заявить, что его реально много растворилось. Ну, то есть, что часть таблетки, которую мы засыпали, она уменьшилась во много раз.
Да. Вот. Ну, сейчас я думаю, что она вся уменьшится максимально, и тогда мы увидим, что там... А сейчас посмотрим, что мы увидим, кстати.
Да может, вот мы
что-то,
уже,
что-то увидим. Не, может, там останется плавать осадок, и тогда я не прав, и там есть глинозем.
Угу.
Я считаю, что там нету действующего вещества.
А.
Вот, мое мнение такое. Раз тут так написано, материальный баланс, мне представляется, что они просто сахар продают.
Но если здесь не, допустим, если здесь есть глинозем, то с ним ничего не происходит.
Мы его увидим, да.
И он просто с чего у человека выходит.
А вот насчет этого. Вот у нас кислотность. Тема, то есть вероятность, у нас же в желудке есть кислота, но, правда, это корунд.
То есть корунд реагирует с кислотой?
Нет, вот в том-то и дело, что, скорее всего, нет. Так что здесь можно сказать, что безопасен.
А если со щелочью? Там же есть и щелочи где-то в каких-то участках.
Ну, если это все-таки корунд, я думаю, что там по времени это все быстро проходит, я думаю, тоже нет. Корунд, он такой прям…
Жесткий.
Очень жесткий, да. Так, ну, у нас уже практически… Это прям, я, кстати, хочу сказать, это прям классический эксперимент научный мы сейчас делаем. Мы прям взяли, у нас была теория, ну, вот у меня, во всяком случае,
что
мы сахар купили за 81 рубль 5 грамм, да. Вот.
Нет, ну люди же потратились на сертификаты еще на какие-то, понимаешь, это не чистый сахар, если мы о цене говорим.
Хорошо. Может, сахар и не чистый, но мы сейчас, смотрите.
Но это здесь ничего не осталось.
С научной же точки зрения подходим. Мы сейчас просто туда положим реальный глинозем, посмотрим, как выглядит реальный глинозем вот в стакане воды.
Ну вот, подождите, как это называется штука?
Давайте рекламу-то не будем делать, а то сейчас повысим продажи просто.
Ну, короче, понятно.
Ну, оксид алюминия на такой латинский манер.
На латинский манер здесь было продано, здесь лежало там сколько-то, не знаю, там 30 шариков оксида алюминия.
Не, а сахара с оксидом алюминия.
Сахара с оксидом алюминия. В результате перемешивания на ваших глазах остался просто стакан с водой. Пробовать не хочется, если честно.
Не, ну, а теперь посмотрим, что есть. Если бы там реально было вот
Если бы там действительно был оксид алюминия 5 грамм, на, а здесь заявлено 5 грамм в такой штуке, то...
0,15 грамма, я там пересчитал.
А, 0,15, пардон.
Ну, давайте попробуем.
То тогда у нас бы на поверхности стакана должен был бы остаться вот этот самый оксид...
Ну, не на поверхности, а в объеме.
В объеме должен был этот оксид алюминия остаться.
Ну, давайте так вот там. Все-таки мы 2 баночки отдали, а не 3.
Ага.
Ну, видите, разница есть? Ну, вы видите, там плавают частички-то.
Плавают частички.
Ну, вот они видны, правильно? Вот невооруженным взглядом.
На дне осели.
На дно они сейчас осядут, вот и все.
Да, ну, к сожалению, прям к камере поднести мы не можем. Можем, конечно.
Ну что ж, товарищи, даже и глинозема нет.
То есть, короче, в этой штуке нету никакого глинозема.
Нету. Ну, или тут... Здесь, конечно, я понимаю, что здесь еще написано С12, видимо, это разведение. Как известно. Вот, но я же все-таки мат-баланс считаю, а здесь написано 1 грамм. 1 грамм на 100 грамм. Ну вот я пересчитал 5 грамм, это же может любой сделать. Вот мы видим, как выглядит глинозем. Ну даже если бы его там было хоть сколько-то, мы бы увидели, ну, хоть сколько-то частичек. Это, ну, понятное дело, здесь его нет. Поэтому предлагаю не есть глинозем. Во-первых, это, мне кажется, не очень полезно.
Да, в качестве лечения от насморка.
Да. А во-вторых, просто купите сахар.
Сахар, поешьте сахар и успокойтесь.
Да.
Так, ну что, я так понимаю, что мы ресурс-то на сегодня исчерпали.
Ну, если будут вопросы, я готов на них ответить, на самом деле. Вот. Если там вы подвесите там, не знаю, мой комментарий, пусть люди пишут, я готов отвечать.
Мы будет видеоролик, под роликом будут комменты, и в комменты спускаемся и дружно пишем.
Да, а я могу что-то написать, чтобы именно вот в эту ветку люди писали какие-то вопросы. Может, я где-то сделал там неточность, такое возможно бы, я там... Еще раз там проверю и там сделаю ссылку, допустим, на исследование какие-нибудь. Или просто у вас есть какие-нибудь вопросы по технологии или еще что-то. Можно дать комментарий.
Хорошо. Ну, либо приедешь к нам еще раз отвечать очно.
Хорошо.
На сегодня все. Всем до свидания. Огромное спасибо. Было очень интересно.